сказали, что у меня не проповедь, а разбор слова. Так что вооружитесь своими Библиями и будем разбирать Слово Божие. Брат уже в своем стихотворении рассказал и сказал такую фразу: «Он научит нас врагов любить». И у нас сегодня тема будет это «Как любить наших врагов?». Мы будем читать от Евангелия от Матфея, 5 главу, это Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». До этого места. Это очень обширное место. Я бы сказал, что эти 11 стихов, это можно сделать 11 разборов. Но так как брат поручил мне полностью весь текст, то мы его вместе с вами просмотрим и в буквальном слове пробежим. В этом тексте мы видим два такие очень резкие, веские такие ударения. Это отказ от возмездия и действенная любовь. Этот текст, который мы сейчас прочитали, это золотое правило христианина. Он был написан в Матфея, он был написан и обращен к еврейскому народу. В Лука мы видим, что он был написан к язычникам или к народу, который не знал Бога. Я прочитаю одно высказывание одного брата, который очень интересно дал понять вот этим двум антитезисам, которые здесь написаны. Две последние антитезы подводят нас к кульминации Нагорной проповеди, к тому, чем больше всего восхищаются и чаще всего отвергают. Речь идет о проявлении любви ко всем без исключения, которую призывает нас Христос проявить и к злому, и к нашим врагам. Именно здесь вызов Нагорной проповеди проявляется наибольшей силой. Именно здесь наиболее очевидна определенность, выраженная христианская контркультура. Именно здесь предельно ясно видна наша нужда в силе Духа Святого. В действительности, этот текст очень сложный. Я вам сразу скажу, что о том, что Иисус Христос учил и учит нас, Нам надо прожить, нам надо пройти. Из-за этого этот текст имеет вот эту сложность. Надо помнить о том, что Иисус Христос говорил к народу израильскому, обращался к ним. И закон Моисея, как он был записанный, он был нравственным. И закон Моисея – это был гражданский кодекс. Из-за этого Иисус Христос говорит, вы слышали, что было дано по закону. Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Если взять в оригинале, то здесь записано то, что кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому же должно сделать то же, что он сделал перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать, если это было уделано умышленно. Почему такая жестокость? Этот принцип был установлен законом, чтобы ограничить возмездие до справедливого предела. Этот закон призван был обеспечить защиту невинных, наблюдать за тем, чтобы наказание не произошло уровня преступления. Видите, для чего был дан вот этот закон? Но Иисус Христос говорит здесь больше этого закона. Этика древних была основана в принципе зуб за зуб, но это был подлинно милосердный закон, назначенный для руководства судьями, а не отдельному человеку. Он никогда не применялся в буквальном смысле, и в законе звучат та же нотки милосердия. И вот Иисус совсем отклоняет этот признак закона, потому что в христианской жизни нет места возмездию, сколько бы ограниченным и контролируемым оно не было. Это сказал один из основных теологов Баркли. И я вам, братья и сестры, на этом закончу. Я вам больше ничего не скажу. Потому что вот эта первая часть, вот эти пять стишков, я не прожил в своей жизни. Мне никто не выбивал зуба. Меня никто не раздевал. Меня никто не ударял в правую щеку. И так я сказал, как говорил Спержен, то, что я не знаю, я то не знаю. И я вам изложения не даду. Нету изложения от меня. Хотя просящему тебя, хотя принудит тебя идти с тобой одну поприще, иди с ними два. Как часто в нашей жизни бывает, что мы идем и делаем вот это поприще, это военная мера, это как бы одна третья меры. И мы идем вместе с тем, с той душой, которая упала, отступила. И мы слушаем, и слушаем, и слушаем, и пробуем, стараемся, молимся, чтобы помочь этой душе снова встать на ноги, и чтобы она снова возвратилась к Богу. Но я хорошо знаю вторую часть. И вторую часть мы уже будем более подробно смотреть. И она основана как раз на 43 стихе и ниже. Любовь к врагам. Авраам Линкольн, президент Америки, когда южане потеряли свои противостояния северу, и победа была не исключена со стороны севера, все ждали реакции президента, как накажет бунтовщиков. Но, как вы знаете, Авраам Линкольн был очень глубоко верующим человеком. И он сказал такие слова. «Я буду обращаться с ними так, будто они никогда не покидали нас». «Я буду обращаться с ними так, как будто они никогда не покидали нас». Вот в этом как раз и любовь. Мы будем обращаться с теми людьми, которые покинули вот этот молитвенный дом так, как бы они никогда не покидали его. В этом как раз заключена вот эта любовь к врагам. Мы будем оставаться, чтобы не обижать их. Обратимся к нашему Господу, который бы дал нам милости, который дал бы нам силы противостоять всему тому, что нас встречает в нашем мире. Братья и сестры, знайте, что мы не любимые в этом мире. Иисус Христос это сказал нам, Иоанна, 15 главе, 18-19 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Вот этот отрывок Писания приводит нас к тому, Иисус учит нас, что мы должны любить своих врагов. Иисус говорит о любви к людям, которые ненавидят нас. Ненавидят нас только потому, что мы следуем за Христом. И я думаю, что это для вас не новое. Все вы приехали, большинство из вас приехало с Советского Союза, и вы это прожили в своей жизни. И вы знаете, за одно слово, что ты баптист, сектант, штунда, как только ни называли, тебя ненавидели. Тебя, мой дорогой друг, ненавидели. Апостол Павел в своей ревности, обращаясь к Коринфской церкви, он тоже сделал вот эту параллель и сказал такие слова. 1 Коринфянам, 4 глава, 10-13 стих. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Братья и сестры, мы сор этому миру. Мы препятствие этому миру. И я очень хорошо знаю, и я думаю, что вы все слыхали, насколько сейчас в Америке, благословенной стране Богом, есть этого, я бы сказал, вот этого лукавого, злого. И многие хотят принизить верующих. Принизить за то, что они не так понимают. Не так понимают и не хотят слушаться их. Если ты со Христом, тебя будет препятствие. Тебя будут ненавидеть. Тебя будут завидовать, тебя будут унижать, тебя будут препятствовать в любых социальных или житейском продвижении. Но в духовном ты будешь, как дерево, посаженное у потока вод, которое приносит плод свой вовремя, и лист, который не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Вот это то, что не видит этот мир. Обращаясь к этому тексту, 43 стих нам говорит, «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». И Иисус Христос говорит, обращаясь не только к ученикам, но обращаясь и тем, которые были возле Него, а это, конечно же, были книжники и фарисеи. И Он говорит, вы слышали. Вы знаете, что в тексте вот этого совсем нету. Это уже было добавлено или придумано. Из-за этого, если мы читаем в Евангелии Луки, то там совсем другой текст. Он говорит, я вам говорю. А здесь говорит он, вы слышали. Вы слышали. Если мы вот посмотрим вот это сказанное, что здесь было в действительности сказано, то мы увидим, как учителя, еврейские учителя, добавили к Слову Божьему. Второзаконие, 19 глава, 18 стих, написано, «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Вот это идет объяснение, изложение 10 заповедей. Но Иисус Христос, отталкиваясь от этого, Он говорит, «Вы слышали, что сказано». Это заповедь с кодекса, с закона. «Возлюби ближнего твоего». И она там всегда истолковалась в том смысле, что речь идет о сородичах израильтянах, а не о чужих людей или иммигрантах. И переводится она в несколько, у меня есть несколько переводов разных, которые мы можем пользоваться здесь в Америке. Оно переводится очень по-разному. Как возлюби твоего земляка, люби твоих друзей, был бы неверен ближнего, соседа, человека, живущего непосредственно в близости. Некоторые переводы приходят к такому примеру, как твои земляки или твой народ. Но я бы хотел здесь обратить наше внимание на это слово «возлюби». Вы знаете, в еврейском языке нету агапе, филио. У них есть только одна любовь. Но здесь апостол Матфей, он Матфей, Евангелие Матфея, здесь записано как раз вот эта любовь, филио. Вот эта любовь, агапе, я извиняюсь, которая чрезвычайно очень трудна к переводу. Почему? Потому что любить, вот как раз вот это слово, которое мы здесь встречаем, сказано ближнего, люби ближнего, то его, это означает или понятие. Вы знаете, в еврейском языке очень интересно, потому что ихнее слово – все действие. Если ты произносишь слово, значит, надо действовать. У них нету слова бездействия, у них все слова с действием. И здесь вот такое определение. Заботься, желай добра, испытывай привязанность, находи удовольствие, цени. Агапы обозначает сердечное чувство благожелательности к ближнему. Вот это так Иисус Христос обратился к народу, который слушал Его. И Он обращается это к нам. Он также говорит к нам. И вот уже 44 стих, он говорит так, «А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Вот эта формула, которую мы здесь встречаем, мы уже ее когда-то читали, мы уже проходили это место. 22 стих, «А я говорю вам», это Иисус говорит вам, Иисус говорит мне и вам, «что всякий гневающийся на брата своего напрасно». Иисус как бы утверждает, что было записано в законе. «Любите врагов ваших». Это увещение или повеление. Вы должны испытывать любовь. Следовать, показывать любовь. Из этого вначале я вам прочитал вот этот отрывок, вот это место, которое сказал один брат. Без Духа Святого мы это не сможем сделать. Без Духа Святого, без Иисуса Христа в нашем сердце мы это никогда не выполним. Так Иисус Христос говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших». Ибо ближний наш, как он позже так и объясняет вот эту иллюстрацию о том добром самарянине. Самарянин, вы знаете эту историю очень хорошо. Он не принадлежал к расе еврейской. Он не принадлежал как бы какой-то религиозной меньшине. Он может даже вообще быть ничем с ним не связанным. Он может быть нашим врагом, который точит на нас в своем сердце. Этот случай очень знаком мне. Когда я познал Иисуса Христа, Бог изменил мое сердце. Я жил в Праге. В Праге очень люди близкие, откровенные. И когда вы заходите в магазин, они сразу подбегают к вам и спрашивают: «А что вы хотите? Как я могу вам помочь?» Но я заметил одну вещь. Как бы они ни были приятны, как бы они хорошо к вам не относились, все равно в человеке есть свое «я». И когда вы просите какую-то вещь, и вам предлагают одну, вторую, третью, четвертую, и потом вы видите вот этого человека. И у меня была такая ситуация очень интересная. Я спросил, и эта продавщица, она очень сильно обозлилась. Вот как бы монета перевернулась на другую сторону. И я увидел вот эту продавщицу разоренную, которая выпрыскивая вот это все внутреннее наружу. Я просто-напросто сказал ей: «Я за тебя буду молиться». Вы знаете, ее выражение, это было как белая стена. Я ее поставил в тупиковое положение. Я ее поставил в это положение, которое я не со злости, а из-за того, что человек расстраивается из-за того, что есть пустяком. Вот это как раз Иисус Христос, вот это как раз то, что Иисус Христос говорит к своим слушателям. Вот это то, что Иисус Христос говорит, что вы должны любить врагов ваших. 44 стих. Но любить их надо, благословляйте. Благословляйте их. Благословение – это то, что мы можем говорить в нашей жизни о другом человеке, хорошо отзываться о нем, воздавать хвалу, восхвалять. Хотя он наш враг, но мы должны хвалиться. Мы должны хвалиться, что мы встретили такого человека. Призывать Божию благодать на кого-либо, одарять благом. Некоторые поздние рукописи Нового Завета вслед с этой заповедью добавляют: «Благословите тех, кто проклинает вас, делая добро тем, кто ненавидит вас». Это добавлено и взято параллельно с рассказом вот этого текста, который я вам говорил, Лука 6, 27-28. Благословляйте. Просто благословляйте. И вы увидите то, что я увидел. Дальше Иисус Христос говорит: благотворите. Делать, творить, сотворить, производить, исполнять. Если первые два аспекта, которые Иисус Христос здесь говорит, любите, благословляйте, то благотворите, это надо идти и делать. Это надо не только говорить, а надо идти и делать врагу вашему. Это не та фраза, которая часто используется в католической церкви. Филантропия. Я буду делать добро. Я буду зарабатывать. Я буду что-то получать там на небесах. Нет. Это подчеркивает, что истинная любовь не столько проявление чувств, сколько служение. Практическое, смиренное, жертвенное служение. Вы помните, апостол Павел как-то сказал очень интересную фразу, которая поражает и сейчас многих. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Римлянам 12, 20, 21. Если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Воистину, сама жизнь нередко свидетельствует, что человек в конце концов постигает то, что он желает и делает другим. Я думаю, что большинство из вас не один год следует за Иисусом Христом и могли испытать вот эти чувства, испытать вот эти ситуации в своей жизни. Делайте добро. Благословляйте врагов ваших. Но самое важное, что Иисус Христос сказал, это Он говорит дальше. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молитесь. Есть люди, которые непристойны. Есть люди, которые вас будут откидывать, выкидывать. Я когда-то имел такую возможность в северном Лондоне, это как у нас Бруклин, стучать в двери к евреям и давать им брошюрки для того, чтобы они могли прийти на праздник Пурим, очищения. И вы знаете, вот тогда вот эта молитва помогала идти дальше и продолжать свою работу. Потому что были разные высказывания, были и оскорбления, были и кидания камнями, что это в еврействе, вы знаете, очень популярное. Было и вливание воды, все было. Вот за таких надо молиться. Иисус Христос говорит молиться, и Он употребляет здесь одно такое интересное слово, которое нам встречается в греческое слово, которое встречается в Новом Завете 86 раз. И 16 раз только в Евангелии Матфея. А это глагол, относящийся к молитве. Это ходатайство. Это прошение. Всецело зависит от того контекста, в котором оно употреблено. Здесь глагол «молиться» можно переводить как «просить Бога благословить или помочь», или «молить Бога о помощи». Молитва – это ходатайство. В молитве мы ходатайствуем. Иисус Христос подал нам очень хороший пример молитвы. И нам надо учиться. Нам надо учиться, как молиться. Иисус Христос в Иоанна 17 главе молится. Молится за нас. Молится за наших предшественников, за нас и за то, что будет в будущем. И Он сказал такие слова, слова ходатайства. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира. Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Иисус Христос молится к нашему Небесному Отцу и просит. Я дал им, но они в мире. Они в мире, и Он не молит за то, чтобы мы вырвать нас, оградить нас в этом мире. Он не молит, но Он молит о том, чтобы мы были сохранены от зла. Чтобы мы в никакой момент не могли отступиться от нашего Господа. И в этом нам поможет только Дух Святой. Еще один очень уникальный пример – это Стефана, первого мученика, который молился и говорил: «Господи Иисусе», это Деяния 7:59-60, «прими дух мой», и преклонил колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им этого греха сего», и сказал сие, почил. Стефан молился о тех врагах, которые побивали его, чтобы Господь смиловался над ним. Вот это пример тот, который нам говорит вот этот 44 стих. Я бы хотел привести еще один хороший пример. Это человек, которого, можно сказать, сделали поклонением или сделали как бы своим отцом очень многие церкви, включая православную, католическую, англиканскую и многих других. Иоанн Златоуст, 4-е столетие. Он считал, что умение молиться за врагов наших – наивысшая вершина самообладания. Оглядываясь на требования этих двух последних антитез, он отмечает 9 восходящих шагов и ходатайства как вершину этого восхождения. И он перечисывает эти все шаги, и он говорит, как надо достигать, чтобы пребывать в Духе Божьем и молиться за своих врагов. И вы знаете, я бы не обратил внимания, только зная биографию Иоанна Златоуста, я обратил внимание на одну вещь. Это сказали люди, которые жили в то время. Он никогда не требовал других того, чего не исполнял сам. Это был Иоанн Златоуст. Он никогда не требовал от людей того, чего не исполнял сам. Иисус Христос никогда не требовал от своих учеников, от нас того, чего Он сам не исполнил. Иисус Христос исполнил. Первую часть, которую я читал, Иисус Христос полностью. Мы в нашей жизни, я еще не исполнил. И потом Иисус Христос говорит: а сейчас определитесь, кто вы есть. Вы есть сыны Божии, вы есть мытари или вы есть язычники. Вот сейчас определитесь, кто вы есть. Кто вы есть? Если вы сыны Божии, то вы будете поступать так, как я поступал. Если вы мытари, то вы будете любить тех, которые любят вас. Если вы язычники или те, которые не принадлежат и не знает Бога, то вы будете приветствовать только тех, которые приветствуют вас. Из-за этого здесь Иисус Христос дает размышление для нас. Он дает размышление, чтобы мы осознали, кто мы есть. И приводит такой пример. Например, Отец на небесах предоставляет солнце и дождь всем людям, не делая различия между плохими и хорошими. Точно так же, если последователи Иисуса хотят доказать, что они сыны Божии, они должны показать любовь свою к врагам, молиться за тех, кто преследует их. Слово «сыны», если вас смущает, сестры, что здесь сказано «сыны», это практически оригинальный перевод охватывает человека, мужчину и женщину. Чтобы стать вам сынами нашего Отца Небесного, нам надо жить так, как прожил Иисус Христос. Нам надо так жить, чтобы мы выполнили вот эту заповедь, о которой Иисус Христос учил народ, учит нас. Я бы хотел немножко остановиться вот как раз на вот этом. Любите врагов ваших. Какая вам награда? Этот вопрос в сущности значит, какой награды вы можете ждать? Вы знаете, у Бога нету какое-то разделения вот этих наград. Эти мытари, которые находились в то время там, это были люди, которые были поставлены римской системой для сбора пошлинных налогов. И эта система, она не имела никакого равенства. Она притесняла израильский народ. И из-за этого Иисус Христос как бы воспользовался, но если возьмем конкретный перевод, то здесь написано «сборщики податей». Воспользовался вот этим переводом «мытари». Потому что это вот слово, само слово означает, он говорит, любит тот, любить любящих вас. Вы будете любить любящих вас. Это то же самое, что делают грешники. А делают они только из-за того, что они ожидают той любви от кого-то другого. А если мы вернемся назад, то мы посмотрим, что как раз любовь, вот это слово агапе, это есть любовь та, которая не ждет возврата. И вот Иисус Христос их здесь приравнял к этому. В 47 стихе Иисус Христос приравнял язычников, это к тем людям, которые не были как бы не евреями или те, которые приехали из других стран, но Он их обозначил, что это те, которые братья, это те, которые не принадлежали какой-то религиозной общине. Вот эти как раз и язычники были. Но я бы не хотел останавливаться и заострять наше внимание на том, потому что моя надежда и вера в то, что мы в действительности сыны Божьи. Мы в действительности идем за Богом. И хочу закончить вот этим 48 стихом, где Иисус Христос говорит сегодня, говорил и говорит сегодня, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Иисус Христос побуждает нас, чтобы мы достигали совершенства, чтобы мы поднимались вверх. Лучше всего считать, что этот стих является заключением не только к стихам 43-47, но также к целой серии противопоставлений, подразумеваем в слове «будьте совершенны». Вот это слово как раз в греческом языке, которое записано здесь, означает полноту или цельность. Если мы будем поступать по-своему, если мы будем поступать по нашему уму, то мы не будем цельными. Цельными с нашим Богом. Оно еще относится, вот это совершенство, к зрелости и моральной, этической чистоте, безупречности. В большинстве переводов его передают именно как совершенный. Это совсем другое, как я вам напоминал, почему здесь написано «вы слышали». Потому что была такая кумранская секта, которая превратила вот это свое совершенство в образ жизни. Они отделились от еврейства. У них была община, и которая полностью посвящалась законам Бога, хотя при этом они не признавали, что такой образ жизни всегда является даром самого Бога. Используя это слово, Матфей также подразумевает скорее преданность Богу, чем безупречный характер. Вот это то же самое слово мы можем встретить и в Якова. 3 глава, 2 стих. Иисус называет Бога совершенным, потому что Он полностью, безраздельно предан человеку. Он верен своему завету, Он полностью на стороне тех, кого любит. Я бы хотел закончить выражением одного пастыря, который в нашем столетии оставил очень интересное высказывание. Это глубокая наша совершенность, это глубокое праведность сердца, в котором Дух Святой запечатлел Божий закон. Это новый плод, в котором проявляется молодость дерева и новая жизнь. Итак, мы не можем избежать или уклониться от благородных требований закона. Это любимое занятие фарисею. Для христиан же характерно искреннее стремление к правде, постоянный голод и жажда. И эта правда выражается в чистоте, честности или в любви, покажет, чьи мы. Наше христианское призвание состоит в подражании не миру, но Отцу. Именно так христианская культура становится видимой. Джон Стотт. Итак, подытожим вот это, что мы могли сейчас разобрать. У кого будут вопросы, вы можете написать, подойти, спросить. По мере возможности отвечу. Если мы исполняем волю Божию, то мы сыны Божии. Если мы исполняем свою волю, то мы будем просто-напросто как мытари и язычники. Один из лютеранских, я не очень придерживаюсь лютеранства, один из лютеранских священников предсказал одну очень интересное пророчество о будущем времени. И он сказал такие слова, которые исполнились практически через 40 лет. Был один такой большой проповедник, Дитрих Бонхевер, немецкий лютеранский пастор, который в своей жизни очень много сделал против Гитлера, против гитлеровского режима. И он пережил то же самое, что сказал вот этот Вильмар, много лет тому назад. Значение заповеди о том, что мы должны любить врагов своих и отказаться от возмездия, еще более возрастает в предстоящей священной борьбе. Христиан будут гонять с места на место, подвергая физическому преследованию, расправе и всякого рода убийства. Мы приближаемся к веку массовых преследований. Скоро настанет время, когда мы будем молиться. Это будет молитва горячей любви за тех самых сынов погибели, что стоят вокруг и смотрят на нас взорами, полными ненависти. И кто, возможно, уже поднял руку свою, чтобы убить нас. Да, церковь, действительно ожидающая своего Господа и различающая знамения, должна со всей своей силой и в доспехах своей святой жизни включиться в эту молитву любви. Мы будем молиться. Эти слова были сказаны в конце 18-го, начале 19 века. Слово, которое я слушал в 2005 году от Билли Грэма, оно было практически точно то, что что сказано здесь о церкви. Мы должны молиться, мы должны различать время. Мы должны знать. И мы должны укрепляться в Божьей любви. Вот это то, что Иисус Христос преподал Своим ученикам и нам в сегодняшний день, чтобы мы усовершенствовались, каждый день возрастая, помогая один другому достигать любви и молиться за тех, которые обижают нас и которые унижают нас, потому что мы дети Божьи. Аминь. Будем молиться.